Поскольку вы получили передачи практики созерцания, пражнияндры, если есть вопросы перед лекцией по практике, можно задать, я отвечу на них. Именно по методам медитации и созерцания. Если вы поймете структуру учения, то часть учения, называемая раздел мудрости, праджни-янтра, включает в себя подготовительные практики, которыми надо овладеть. Это концентрация, стхула и сукшма, грубая и тонкая. Грубая, стхула двояко, на точке и пламени свечи. Сукшма – концентрация на визуализируемом образе, то есть слоги ом, драм и избранном божестве, то есть иштадевати. И вы по-настоящему должны овладеть высоким уровнем концентрации. Потому что если не развить себе хорошую концентрацию, у вас не будет силы ума. Вы не почувствуете, что такое воля, что такое йогическая воля. Она всегда будет слабая, и вы ни с чем не сможете хорошо медитировать, не сможете хорошо практиковать. У вас будет слабый такой настрой. Вы утром проснетесь в 5 утра, ваш внутренний голос скажет, надо выполнять садхану, брахма-мухурта, все святые риши говорят, превосходное время. Но ваше тело скажет, да ну, сколько еще будет таких утр, пожалуй, ведь хорошо так спать. Сила воли, если слабая, то йог не может практиковать. И йога – это постоянное приложение, правильное приложение воли. То есть это не только созерцательное безусильность и недеяние. Созерцательное безусильность и недеяние касается самого тонкого слоя ума. Но пока мы в нем не утвердились и так глубоко не вошли, то нам нужна также воля, концентрация, самодисциплина ума, чтобы эта воля могла много часов подряд быть приложена к объекту, и мы могли практиковать. И это достигается за счет концентрации, где мы можем сосредоточить ум на одном объекте, и наш ум не неподвижен, он касается одного объекта. И вот с воспитанной хорошей концентрацией, когда мы чувствуем, что уровень нашей воли повысился, то если мы направим волю на полноту внимания, мы также будем хорошо поддерживать полноту внимания. Если воли поддерживать полноту внимания нет, мы быстро отвлечемся. Мы будем созерцать тело или дыхание, а потом наш ум скажет, давай посозерцаем. Кто там идет? Давай посозерцаем телевизор. Давай посозерцаем мысли. И вы быстро потеряете йогическая воля. Вот что воспитывается концентрацией. И второе, что воспитывается концентрацией, различные переживания. Дхьяны, успокоение ума. И вот когда ваша воля воспитана, вы имеете силу побеждать желания, побеждать ум, побеждать эмоции, побеждать свое тело. Вы получаете власть над желаниями, над эмоциями, над всеми составными частями своего ума. У вас появляется некоторая сила в вашем распоряжении. Особенно я часто слышу, мы живем в большом городе, и такие влияния, много раджаса. Невозможно практиковать, так говорят люди. Я говорю, ну так что тебе мешает? Ты живи в маленьком городе. ты, переезжай ближе к Ашему, живи в лесу. Мы поехали в Дивьялоку и жили себе в лесу, в деревне 14 лет. Нет, это невозможно. И вот когда вы говорите себе, это невозможно, что это говорит? Это говорит, это возможно, но моя воля делает это невозможным, потому что у меня слабая воля. Вот когда воля сильная, я могу все. Ну, почти все в границах своей судьбы, своей человеческой кармы. Конечно, вы не будете двигать планеты и звезды, но это и не требуется. Вы будете двигать свою судьбу в нужном направлении. Вот для чего нужна воля. Если есть воля, вы можете контролировать ум, контролировать эмоции, вы можете поддерживать созерцание. Сильная воля важна. И когда вы волю воспитали, вы заложили основу для тапаси. Однако эта воля должна применяться правильно. Не как обязанность, а как игра, как служение, как часть божественной милости. Тогда она будет соединяться с божественной волей. Она не будет ваша личная эгоистичная воля, которая будет увеличивать чувство делателя. Воля не должна создавать новое развитое эго, увеличивающее чувство делателя. Она как инструмент должна применяться вместе с недеянием, вместе с созерцанием и вместе с чувством «я не делаю, я служу, делаю подношение». Это я не делаю карму, я пребываю в измерении божественной игры. Вот такая сильная воля позволит вам практиковать полноту внимания. Полнота внимания создаст основу для перехода к созерцанию. Без полноты внимания невозможно созерцание. Полнота внимания выращивает вашего свидетеля, сакши. Вот свидетель делает вас всепринимающим. Он переводит вас вообще в другое измерение жизни. Вместо того, чтобы привычно оценивать, вместо того, чтобы навешивать ярлыки на реальность, вы принимаете все в состоянии свидетеля. Вы говорите примерно так. Кто я такой, чтобы оценивать других, осуждать других, что-то изменить? Я не собираюсь ничего с этим делать. Это происходит, потому что такова сансара, такова карма. Но я не собираюсь бессознательно поддаваться всему этому. Все, что я могу, быть внимательным, быть в полноте внимания к происходящему. Я могу наблюдать. И вот здесь мы выращиваем свою судьбу как садху. И наша судьба – это быть наблюдателем. Быть наблюдателем означает исполнять все свои обязанности, обязательства, соответствующие нашему статусу, но по-другому. Прибавить измерение наблюдения. Прибавить новую дорожку в сознании. Если был только ум, манас, теперь прибавляется будхи, осознавание. И вот когда мы ко всему прибавляем осознавание, мы открываем для себя мир внимательности. То есть внимательность – это мир. Его надо открыть для себя. Без нее разговоры о созерцательном недеянии будут теорией. Мы должны открыть для себя этот мир. Что значит быть внимательным? Вот я сейчас разговариваю с вами. Одновременно я осознаю себя. Ощущение тела, движение мыслей, присутствие осознанности, подобное пространству. И вот внимательность означает, вы можете осознавать в себе те процессы, которые раньше проходили вас бессознательно. Гнев, привязанность, гордость, зависть, радость, дружба, любовь, сострадание, хорошие мысли, плохие, нейтральные. Вы обнаруживаете, что все это есть в вашем уме, оно управляется своими законами, оно движется в разные стороны, но вы теперь не во власти всего этого. Вы теперь отдельный наблюдатель, и вы можете управлять и направлять это. Как говорится, просветленным можешь ты не быть, но ты обязан быть внимательным. Невозможно стать пробужденным, святым, это очень высоко для нас. Но внимательность – это доступно прямо сейчас. И вот опыт полноты внимания должен породить в нас внимательность. Неважно, к какой технике вы получены, применяете внимательность, но она вырастает. И вот когда внимательность набрала силу, вы можете переходить к практике поддержания полноты внимания с опорой на санкальпы. И вот с этого момента начинается раздел созерцания. То есть предварительные практики заканчиваются. И что это за санкальпы? То есть санкальпы – это намерение или санкеты. Это условия, при которых ум сосредотачивается. Сон, атмавичара, пространство, шамбхави-мудра, божественная гордость, нисходящая сила, ануграха-шакти. Чистое видение, единый вкус, единство ума и внешнего мира, все едино с умом. И брахма-вичара. В зависимости, как считать, там 9 или 12 санкальп. И каждую из этих санкальп следует практиковать в течение первых 12 лет периода обучения. И с каждой необходимо хорошо попрактиковать, минимум 3 месяца. Практика санкальпа означает, что мы изучаем сам метод, технику созерцания с опорой на санкальпу, разбираемся, в чем сущность санкальпы, и затем стараемся пребывать в полноте внимания в состоянии пространства, подобного небу, с опорой на санкальпу. Созерцание с опорой на санкальпу не означает, что мы должны поместить свой ум только в санкальпу. Санкальпа сосредотачивает наш ум в определенном направлении, но это не означает, что наш ум должен быть сжат. И здесь есть такое выражение, что санкальпа подобна радужным разводам на поверхности единой сферы осознавания. Единая сфера осознавания означает природа нашего ума, естественное состояние, которое не имеет ограничений. А радужные разводы на ней – это санкальпа, то есть это метод, который применяется без строгой фиксации и с небольшим усилием. И вот если мы поймем сущность этого выражения, это означает, что мы практикуем созерцательную санкальпу на фоне безусильного естественного присутствия. Наш ум не заклинивает в состоянии санкальпы, когда мы порождаем некоторую мыслеконструкцию в виде санкальпы и просто ее держим однонаправленно в стиле просто полноты внимания. Мы ее очень легко поддерживаем, касаясь. Примерно 50% на санкальпу или 40%, а 60% на состояние присутствия, на состояние созерцания, которое не имеет фиксации, не имеет границ. И вот здесь мы должны усвоить, что именно такое созерцание, хотя бы теоретически. Говорят так, когда ты созерцаешь, не делай объектом концентрации даже атом. Потому что созерцание – это не фиксированное состояние, не концентрация, не приложение чего-либо. Есть еще такие выражения. Не думай, не визуализируй, не рефлексируй. Не порождай образов, отсеки все цепляния, даже не медитируй, пребывай в естественном состоянии. Эти наставления касаются созерцания. И вот если вы понимаете, что созерцание означает оставить свой ум как есть и пребывая в бдительной осознанности, без фиксации, без опоры, без точки приложения, ни внутри, ни снаружи, пребывать в состоянии аватхана, бдительном, безвыборочном осознавании, и приложить к этому небольшое усилие и приложить метод санкальпы, это и будет созерцание с опорой на санкальпу. Сами санкальпы – это просто различные грани естественного созерцания. Естественное созерцание можно уподобить великой царице. А у царицы есть свита – И санкальпа – это придворные фрейлины, которые как бы ходят за ней. И иногда, что делает великая царица иногда? Иногда она выбирает себе фавориток для дружбы, там, похода в театр, которые ее сопровождают. Одну, две, немного из всех. Таким же образом, ваш царь созерцание выбирает себе какую-то санкальпу, приближенную. И в этот момент вы работаете тесно с санкальпой. То есть вы полгода, 3 месяца или 6 месяцев практикуете Атмавичару, или санкальпу свет, или санкальпу чистое видение, или пространство, или божественная гордость. И из этих санкальп две очень важны, и они выделены в большие разделы. И одна из них – божественное величие, вторая – пространство или Шамбхави Мудра. И это не просто санкальпы, это целые медитативные способы пребывать в естественном состоянии, которые полностью самодостаточны. То есть это как бы не просто фрейлины, которых царица делает приближенной периодически, которым уделяет повышенное внимание и привилегии дает какие-то быть рядом с собой. Там. В царском дворе, если царица выделяет приближенных фрейлин, она дает им привилегии. Там можно заходить не кланяясь, там, разговаривать, не спросив разрешения, в присутствии царственной особы. Таким же образом вы выделяете санкальпы и даете им привилегии, уделяете им внимание, работаете с ними. Но путь божественного величия и Шамбхави Мудра – это не просто приближенные фрейлины. Можно сказать, это двоюродные братья царицы. Они очень близки, они кровные родственники, поэтому они выделены. Они занимают пост старших фрейлин, так можно сказать. И они на их силе, мудрости держится вся власть главной царицы из всех остальных, так можно сказать. Поэтому эти две выделены в специальный большой раздел, который мы изучаем в течение всей нашей духовной судьбы как садху. И санкальпа «Путь божественной гордости» основана на медитации, ниралампха медитации «Ахам Брахмасми», на Махаваке «Ахам Брахмасми», которая изложена традиционно в Веданте. Есть 3 способа медитировать на эту махавакью, получив передачу. И первый способ, когда мы медитируем, сосредотачиваясь на принципе брахмасми. То есть, когда мы медитируем на свойства брахмана, абсолюта. Чтобы проникнуть в его свойства, мы должны многократно отложить в память, изучить, что это за свойства, какие его качества брахмана. Это очень похоже также на практику брахмавичары, которая отдельно от всех санкальп стоит самый последний и выводит нас в трансцендентное состояние. И мы должны изучить свойства абсолюта из Упанишат, из Веданты, чтобы настроиться на что. Но главное здесь передача. Если вы получили благословение, просто слушайте тексты с передачей. Итак, когда мы 3 года попрактиковали и получили какой-то результат, мы сосредотачиваемся на следующем этапе. Мы медитируем на связь Ахам и Брахмасми. Сначала мы сосредоточились на Абсолюте, на Всевышнем Источнике, на принципе Брахмана. Затем нам надо зародить личную связь с ним. Следующие 3 года надо работать, медитируя на связь Ахам и Брахмасми. Здесь надо медитировать до тех пор, пока не будет реализована стадия рождения. Когда стадия рождения завершена, вы переходите на медитацию на Ахам, на единство Ахам, Брахмасми и всех частей санкальпы, всех частей Махаваки. Есть такой еще нюанс. Существует предварительная практика для того, чтобы мы могли перейти на медитацию Махавакхи, нужно изучить другую Махавакхи. Это Махавакхи Таттвамаси. Нужно прочитать и получить наставление от гуру по этой Махавакхе. Считается, что если мы не изучили как следует Махавакхю Таттвамаси, то Махавакхи Ахам Брахмасми не даст большого результата. Мы не сумеем проникнуть в нее. В частности, можно впасть в распространенную ошибку, когда божественное величие проецируется на 5 оболочек, на 5 кож. Распространенная ошибка. Когда мы пытаемся спроецировать его на ум или эго, или на тело. Махавакья Таттвамаси позволяет отделить принцип Брахма-Ахамбхавы, божественного сияния, божественного величия, от 5 оболочек. Так, чтобы мы не надеялись даже соединять, проецировать эту Брахма-Ахамбхаву на 5 оболочек. Тогда мы можем полноценно практиковать Ахам Брахмасми. Есть 3 моих видеолекции с разъяснением принципа Таттвамаси этой Махавакхи. В медитации Ахам Брахмасми есть 3 способа медитировать. Когда мы медитируем, повторяя Махавакью мысленно, самый начальный, мы мысленно просто повторяем ее, пытаясь настраиваться. И вот как мысли сами возникают, движутся, приходят и уходят, мы их не регулируем, но просто повторяем, направляя свой ум в значение Махавакхи. Вернее, я чуть-чуть перепутал. Это второй способ. Первый, когда мы повторяем Ахам Брахмасми. Второй, когда мы мысленно в уме ее повторяем. Первый шепотом, второй в уме. И третий, когда мы ничего не повторяем, но настраиваемся на спанду, вибрацию Махавакхи, которая беззвучно проявляется в нашем сознании. Такая спанда еще называется Брахмакара Вритти. Колебание, ведущее к абсолюту. Колебание ума чистое, которое ведет к абсолюту. В отличие от Вишаякара Вритти. Мирские мысли, которые не ведут никуда, кроме сансары. И мы постепенно увеличиваем свое мастерство, медитируя на Махавакью Ахам Брахмасми. И эту Махавакью следует изучать всю жизнь, и следует изучать ключевые точки этой Махавакьи, что это означает, как проникаться бхавой, как ей открываться, как ее поддерживать. И существует книга, написанная мною, и лекции по ней. Книга называется «Путь божественной гордости». Термин «божественная гордость» здесь выбран, это во многом традиционный такой тантрийский термин. Он не имеет отношения к человеческой гордости, поэтому его можно переводить лучше как «божественное величие», потому что часто мы считаем, что слово вызывает у нас старые ассоциации. Божествам присущ особый тип величия, особый тип сияния. И вот через Махавакью Ахам Брахмасми мы входим в этот особый тип величия. Это особое сакральное ощущение жизни, ощущение бытия, которое нам, людям, не присуще. Мы его никогда не испытывали. И это можно получить передачу только от гуру. И получив, надо хранить эту передачу в тайне, соблюдая самаю. Потому что это считается настоящим драгоценным сокровищем. Только оно не материальное, а внутреннее. А сокровище, как и положено, где надо хранить? Там, под подушкой. В общем, где-то в резной красивой шкатулке, на красивом, в тайном красивом месте и особо никому не показывая. Потому что если вы захотите показать, похвастаться, всегда найдется кто-нибудь, кто позавидует или просто захочет увести у вас это сокровище. То есть это очень мистическая традиция. И когда ученик получает передачу, он соблюдает самая. Самая означает принцип уважения, бережного отношения, не передавать другим. Это только для него. И хотя все это можно прочитать в книге, это же открыто, но принцип самая и сохранение учения не в этом. То, что в книге, силы не имеет. Имеет силу то, что передано вам. А если вы куда-то передадите, то эта сила рассеется просто, уйдет. В этом принцип уважения сама и учения. И через медитацию Махавакхи в этом разделе мы учимся входить в величие божества, в величие Ишвары. Потому что эта медитация, Ахам Брахмасми, именно медитация на свойства Ишвары, на качество Ишвары. И каковы качества Ишвары? Сначала мы установили тождество Дживы и Ишвары предварительной практикой Махавакхи Таттвамаси. И гуру длительное время разъясняет ученику, почему он тождественен Ишваре. И на каком уровне он тождественен, а на каком не тождественен, используя теорию Веданты. И потом он выясняет, ученик должен выяснить, каковы свойства Ишвары. Например, свойства Ишвары – это нитьятва, вечность во времени. Мы дживы, конечные существа, Ишвара вечен, Дататрея вечен, Шива вечен. То есть для нас избранное божество, Иштедевата, это и есть Ишвара, олицетворяет Ишвару. И все божества, каким мы поклоняемся, это Ишвары, уровень Ишвара-таттвы. Ишвара обладает пурнатвой. Пурнатва – это божественная полнота и целостность. Когда все желания исполняются внутри. И они исполняются еще до того, как мы пожелали. Вот такой парадокс. Обычно у нас как в мире людей? Неудовлетворенность, мы чувствуем, что-то мне не хватает. Потом наш ум находит, мне не хватает этого. Порождается желание, потом мы прилагаем, создаем план, прилагаем усилия, исполняем желание и говорим, все, исполнилось, как здорово, я счастлив. Это человеческий способ. Ишвара, божественные существа, они пребывают в полной полноте реализации. Это совершенное состояние счастья, удовлетворенности, полноты, когда никаких желаний не возникает, кроме игры. Поскольку все желания исполнены. Нет ни одного желания. Невозможно выдумать даже какое-то желание, которое не исполнено. Ишвара обладает сватантрией, суверенитетом своей свободы воли. И он является единственным сувереном своей воли. То есть единственным хозяином, владыкой своей воли. Обладает полной свободой. Ишвара обладает всевидением, сарваджняной. И знает все прошлое, будущее, настоящее каждой живой души во Вселенной. Потому что вся Вселенная есть его тело. Каждой частицы. Например, Брахма, творец этой Вселенной, знает нас персонально. Лично, в лицо. Но мы его не знаем. Это подобно тому, как если есть компьютерная игра, и там много персонажей, то тот, кто играет в нее, он может посмотреть персонально в лицо каждому, каждой фигурке виртуальной. Или программист, который ее пишет. Но человек не может, но эта фигурка виртуальная, она не может увидеть пользователя, не может увидеть программиста и не может знать его. Она даже не догадывается о ее существовании. Ишвара обладает всеприсутствием, всепроникновением. И во время медитации на Махавакхи Ахам Брахмасми мы настраиваемся на Брахма Ахам Бхаву, и воспитываем особый тип сакрального присутствия. То есть божественная гордость всегда связана с сакральным измерением. Сакральное измерение очень зависит от самаи, от гуру-йоги, от благословений древоприбежища. Что значит сакральное измерение? Это значит величие, чистота и недвойственная пустотность вместе. Это не мир людей, а мир чистоты, мир божественного величия, божеств святых. Наконец, третий раздел Пражняянтры Шамбхави Мудра связан с пространством. И постижение абсолюта в форме пространства, медитация на пространство в текстах описывается как Шамбхави Мудра, и Шамбхави Мудра описывается как царственный метод, один из царственных методов в Шива Самхите, в других текстах, в йога-шастре. Шамхави Мудра описывается как благородная женщина. Ну, буквально примерно так говорится. Все другие методы подобны женщинам легкого поведения, а это как женщина из благородной семьи. Поэтому ее надо хранить особенно тщательно и относиться к ней. И Шамхави Мудра является для нас способом пребывать в естественном состоянии через медитацию на пространство. И в ней есть различные уровни, базовые уровни Самхави Мудры, различные методы, например, медитация на открытое пространство неба. Много способов. Способы интеграции, способы объединения присутствия в Шамхави Мудре с чакрами, с формой тела. И Шамхави Мудру, принцип пространства, принцип пустотности и практика элемента пространства – это тоже, что мы изучаем всю жизнь, вплоть до полной реализации. И все это составляет раздел учений Праджнаянтры, учений об открытии созерцания. А священные тексты, такие как йога Васиштха, вдохновляют нас, когда наш ум требует поддержки и такого вдохновения во время этих практик, методов. Поэтому вся жизнь садху, йогина в этой традиции, она протекает в попытках созерцать, в попытках воспитать свой ум, в попытках обуздать свой ум, в попытках развить правильную концентрацию, развить полноту внимания, в попытках практиковать санкальпу, созерцание санкальпы, в попытках реализовать себе принцип божественного величия и в попытках быть в уме подобном пространству. И рано или поздно, когда вы обретаете мастерство, вы обнаруживаете, что есть целый мир, целая вселенная, состоящая из этих попыток, медитативных переживаний, состояний, созерцаний. И рано или поздно, когда приходит мастерство, ваши попытки дают результат. Уже они становятся не попытками, они становятся постоянной устойчивой практикой. Так что вы даже не разделяете, что вы, я вот практикую, а сейчас не практикую. Это становится очень естественно. Просто вы живете этим миром. Вы не практикуете, вы живете в этом. Вот. Поэтому практикуют созерцание новички. Садху живут в созерцании. И они не понимают, как это можно не жить в созерцании. Это должно стать настолько естественным для вас, так же, как тело, так же, как дыхание. Неестественным не созерцать. Это подобно тому, как заблудиться, фатально заблудиться в какую-то сторону. И жизнь садху протекает в различных аспектах этого созерцания. Вы самостоятельно можете выстраивать рисунок, узор, конфигурацию вашей практики. Есть базовые методы, есть общая логика развития, есть знаки реализации по 16 кала, есть подтверждение по 7 землям мудрости. То есть, когда вы созерцаете, периодически вы задаете вопрос гуру, сами анализируете свое состояние, чтобы определить, на каком уровне вы находитесь, на какой земле мудрости, 7 земель мудрости, описаны йога Васиштхи, на какой стадии по 16 кала. И опытный садху – это тот, кто живет в одном из созерцательных состояний, если он попрактиковал полноту внимания и перешел к этому. Иногда, когда меня задают вопрос, ну, как вы поживаете, как у вас дела? Особенно раньше я даже думал, что же ответить-то? Вот пребывал в пространстве, а сейчас пребываю в божественном величии с опорой на спанду. Вот что меня больше всего беспокоит. Практиковал 4 года двойную санкальпу, сейчас перешел к тройной. В объединении с Муладхарой чакрой и в испускании. То есть у вас есть своя картина мира, свое миропонимание, и оно полностью построено на созерцательных практиках. Например, практику Шамхави Мудры, практику божественной гордости можно практиковать объединяя с элементами. И объединение с элементами, созерцание – это совершенно отдельная тема, где праджня-янтра пересекается с шакти-янтрой. То есть работа с энергией, с ветрами, пранами и каналами, кундалини-йога, шатчакра-йога соединяется с созерцанием. И в каждом из типов объединения сознания и элемента вы можете практиковать испускание, поглощение и пребывание в единство. Это способ соединения внутреннего и внешнего пространства. Это довольно сложные практики в традиции ситхов для объединения внутреннего и внешнего пространства и втягивания ветра в центральный канал. Например, когда вы практикуете испускание, это похоже на то, как излучаются четыре бесконечных во время медитации. То есть из вас нечто тонкое очень исходит. И практиковать божественную гордость, практиковать испускание, это означает так, будто вы даете даршан Вселенной. То есть бхава мягко излучается из вашего естественного присутствия. А практиковать вбирание или поглощение – это наоборот. Сворачивать внешнее пространство и соединять его во внутреннее. Полностью убирать даже тонкое усилие, входить в недвойственное, созерцательное недеяние, полностью отпускать себе и раскрываться внешнему измерению. Когда внешнее измерение входит в ваше тело, в ваше прану и ваше сознание. Если вы медитируете на конкретный элемент, то оно входит именно через ту чакру, с которой вы практикуете. А пребывание в единстве – это завершение этих процессов. Итак, когда вы открыли для себя такой уникальный мир созерцания, естественного состояния, знаете его главные принципы, ключевые точки, ваши главные обязательства состоят в том, чтобы его всегда поддерживать, не отвлекаться. Это обязательство недвойственного осознавания. В некоторых традициях еще называют единое самая созерцание, единая самая осознанность. То есть осознанность – это не есть нечто, некое одно состояние застывшее, которое вы держите. Это целая вселенная со своим арсеналом методов, различных конфигураций, которые становятся вашей жизнью. Именно так люди становятся мастерами созерцательной практики. Так, йога Васиштха, история о сотне рудр.
История сотни рудр. Васиштха сказал: «Жил однажды бродяга, который много времени проводил в медитации. Его ум, очищенный медитацией, мог материализовать мысли. Однажды, устав от непрерывной медитации, но все еще в концентрации, он вообразил, что родился в семье низкого происхождения, где даже не умели читать и писать. В тот же момент он оказался членом полудикого племени. В нем возникло чувство, что это он и есть. В таком пригрезившемся состоянии он некоторое время жил, в таком же пригрезившемся поселении. Однажды он напился и заснул. Ему приснилось, что он ученый человек из высшей касты, занятый изучением писаний. Он пожил такой жизнью. В другой раз ему приснилось, что он могучий царь и великий владыка. Однажды, после царственных увеселений, ему приснилась небесная апсара. Точно таким же образом этой апсаре приснилось, что она была оленем, а оленю приснилось, что он вьюнок с замечательными цветами. Несомненно, даже животным снятся сны, ибо такова природа разума, который может вспомнить то, что он видел и слышал. Олень стал вьюнком. Внутреннее сознание вьюнка представило себя в своем сердце пчелой. Он стал пчелой. И она начала собирать нектар на цветках вьюнка. Пчеле так понравился нектар в одном из цветков, но ни к чему хорошему это не привело. Ночью пришел слон и съел вьюнок вместе с пчелой. Однако пчела увидела слона, подумала о нем и стала таким образом слоном. Слона поймали для царя. Однажды он увидел улей с пчелами и из-за памяти своих прошлых жизней опять стал пчелой. Пчела начала собирать нектар на диких цветах и опять стала вьюнком. Вьюнок был съеден слоном, но так как он видел лебедей в пруду неподалеку, он стал лебедем. Лебедь плавал в стае таких же лебедей, а бродяга, медитируя на этом лебеде, неожиданно умер. Его сознание осталось в лебеде. Этот лебедь как-то увидел бога Рудру. В его сердце возникло убеждение: «Я есть Рудра», и он стал им. Но Рудра знает все, как оно есть на самом деле. Поэтому вспомнил всю случившуюся цепь событий. Рудра вспомнил: «Вот это да! Какова же эта загадочная Майя, вводящая в заблуждение все миры? Ничего реального в ней нет, но она кажется такой настоящей. Сначала в бесконечном сознании, которое я, собственно, и есть, возник разум с предметным сознанием».
Так здесь описывается ход мыслей одного отшельника, как он медитировал и как его ум начал превращаться во множество вещей. Это тоже, чем мы занимаемся часто во время медитации. Если наш ум не контролируется, мы постоянно превращаемся в кого-нибудь. И мы превращаемся в то, что какое вспоминание возникает в уме. Но в конце концов, этот йогин, он случайно вспомнил о Рудре, об Ишваре, а Ишвара всеведущий, и он поднялся над разумом и обрел всеведение. Таким образом, поток превращения его ума был пресечен через медитацию на Ишваре. Вот это примерно то же самое, что когда мы медитируем на Махавакьяхам Брахмасме, на медитацию Божественного Величия.
Потом случайно я оказался ограниченным сознанием, которое, тем не менее, тянулось и зачаровывалось тончайшими аспектами космических элементов. Таким образом, в какой-то момент я стал бродягой, практикующим медитацию. Ничего не могло его отвлечь от практики созерцания. Однако каждое последующее действие усиливается по сравнению с предыдущим. Бродяге привиделось, что он живет в полудиком племени, и он стал так жить. Потом ему приснилось, что он ученый муж. Конечно, более сильная мыслеформа подавляет более слабую. Потом, через некоторое время, из-за продолжающегося намерения он стал царем. Конечно, вода, впитанная растением, превращается в его плод. Где царские увеселения, там и апсары. Размышляя о них, царь стал апсарой. Только из-за того, что ей понравился олень, апсара стала оленем. Олень стал вьюнком, вьюн – пчелой, а пчела – слоном. Я – Рудра, который был Рудрой в последнюю сотню циклов сотворения. Я странствую в этом иллюзорном мире, который есть психологический обман и ничего более. В одном творении я жил в племени, в другом – был ученым, в следующем – царем и потом лебедем. Так я вращался в колесе воплощений, известном как тело и разум. Прошли тысячи лет с тех пор, как я незаметно для себя соскользнул с осознания бесконечного сознания.
И вот эти слова: прошли тысячи лет с тех пор, как я незаметно для себя соскользнул с осознания бесконечного сознания. Это вот как раз о нас. Вот мы являемся вот таким тоже бродягой, который в медитации задумался, и пошли образы, он начал отождествляться и проживать целые жизни. И Адвайта Веданта, она рассеивает этот сон через Махавакью Таттвамаси и Ахам Брахмасми. Через отделение чистого сознания, утверждение в чистом сознании, утверждение в его энергиях.
Вскоре после этого я был бродягой, который все еще помнил правду существования. Потом, проходя через множество воплощений, по милости Рудры, которого мне случалось увидеть, я стал Рудрой. Когда обычный человек случайно оказывается в обществе...
Рудра – это Шива.
Дальше. Когда обычный человек случайно оказывается в обществе просветленного, его нечистые тенденции пропадают. Это же случается и с человеком, который постоянно ищет общество мудрого. Такое постоянное стремление материализуется и становится фактом. Рудра продолжал. Несомненно, только от внутреннего убеждения, что это тело и есть я, нереальность расширяется и становится будто бы настоящей. Если бы об этом начать размышлять и искать его истинную природу, быстро обнаружится, что от него ничего не остается. Достаточно обратить внимание на убеждение, что оно кажется результатом невежества. Этот мир – оптическая иллюзия, такая же, как синева неба. Это невежество. Достаточно критического взгляда, и оно пропадает. Если мираж мира продолжает проявляться, пускай, вреда он не принесет. Я пойду в обратном направлении по всей цепочке воображенных воплощений и восстановлю их единство. Васиштха продолжил. Решив так, Рудра нашел тело бродяги, оживил его и заставил вспомнить все, что случилось. Бродяга увидел Рудру, как себя самого, и все вспомнил. Затем они оба явились в племя, где спало следующее воплощение – и разбудили его тело. Все трое на самом деле были одним. Удивляясь происшествию и мистерии, втроем они направились к месту, где в объятиях своей жены спал ученый муж. Они разбудили его сознание. Потом пошли во дворец, где спал царь, окруженный апсарами, и разбудили его тоже. Он был очень удивлен, когда понял, в чем дело. Далее они пошли туда, где жил лебедь, и он тоже стал Рудрой. Они путешествовали в мире 100 Рудр, прошлого, и поняли, что это все одно бесконечное сознание, в котором будто бы происходили разные обманчивые события. Одна форма стала многим. Эти 100 вездесущих Рудр наполнили собой Вселенную. Из-за того, что ограниченное сознание окружено со всех сторон миром, который он же и создает, ограниченные сознания не видят друг друга и не понимают. Как все волны океана состоят из одной и той же воды и поэтому являются одним, пробужденные сознания осознают свое единство и поэтому понимают друг друга. Каждое ограниченное сознание творит собственный мирок. Однако, как одна и та же пустота находится во всех ямах, которые кто бы и где бы ни выкопал, все ограниченные сознания находят одно и то же бесконечное сознание, когда начинают искать правду существования в своих ограниченных мирах. Разделенное сознание связывает освобождение в отсутствии разделения. Пойми, это любым понравившимся тебе способом. И будь тверд в выводах.
Итак, Васиштха говорит, между любыми двумя нет разницы. И вот это «нет разницы между любыми двумя» – это фраза, требующая понимания. Это наставление о недвойственности и едином вкусе. Во всей Вселенной есть всегда два. Например, внутреннее и внешнее. Между ними нет разницы. Прошлое и будущее. между ними нет разницы. Плохое и хорошее, между ними нет разницы. В абсолютном. Мы сейчас обсуждаем абсолютное. Чистое и нечистое, между ними нет разницы. Медитация, не медитация, между ними нет разницы. Когда мы пребываем в состоянии чистой осознанности. Творение Вселенной, разрушение Вселенной, между ними нет разницы. Рождение и смерть, между ними нет разницы. Действие и недеяние, между ними нет разницы. Субъект и объект, между ними нет разницы. Сознание за ними одно, говорит Васиштха. Кто будет рыдать о потере того, что существует только в неведении? То, что находится, когда мысли останавливаются, уже есть. Было я, и таким образом уже найдено. Все они достигли пробуждения духовного сознания вместе с Рудрой. Поняв, что они были частями Рудры, они стали счастливыми. Рудра увидел возникшую игру Майи и вдохновил других играть свои роли в ней снова, приказав им вернуться к нему после такого кажущегося независимым существования. Он пообещал им, что в конце цикла создания они достигнут высшего состояния. Рудра пропал из виду, а все остальные вернулись в свои миры.